Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 34-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому стилю, то есть по тому календарю, по которому мы в быту живем. И эта дата соответствует 8 сентября старого календарного стиля, юлианского календаря. Это значит, что в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Мы в наших уроках читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современном приходском богослужении, как правило, вечернее богослужение представляет собой такое соединение вечерней и утренней, но богослужебный устав, типикон, предусматривает вот это соединение лишь в случаях совершения всенощного бдения, то есть особых торжественных богослужений, которые полагается совершать вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, вечером накануне двунадесятых праздников, к числу которых относится и Рождество Пресвятой Богородицы, и также некоторых других значительных церковных праздников, как, например, Покров Пресвятой Богородицы. Он к числу двунадесятых праздников не относится, но вот это тоже такой значительный церковный праздник, накануне которого совершается всенощное бдение. И это богослужение в современной богослужебной практике уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности и как следует из его названия, но сохраняется торжественность богослужения, то есть название «всенощное бдение» сейчас является указанием на торжественность. Значительной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, как и вообще богослужения, именуемого утренней, является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, построенное по определенному образцу, по определенному правилу. Состоит он из определенного количества разделов, которые называются песнями в единственном числе песнь, и нумеруются они с первой по девятую с пропуском второй песни, то есть первая, третья, четвертая, пятая и так далее до девятой. Каждая песнь канона имеет в своем составе ирмос, это первая строфа, и последующие строфы, которые называются тропарями, таким образом тропарь – это в том числе и строфа в песне канона. Это одно из значений данного богослужебного термина. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песня второго канона. Затем, после исполнения песнопений, именующихся междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песня второго канона. И далее вот по такой схеме. В наших предыдущих уроках, читая богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, мы прочитали первые четыре тропаря третьей песни второго канона из этой службы. Сегодня мы должны продолжить чтение этой песни. Осталось там два тропаря, но эти последние два тропаря имеют особое содержание. Сначала это троичен, то есть предпоследний тропарь. Иногда бывает посвящен Троице и называется термином троичен. Конец, последний, заключительный тропарь всегда во всех песнях богослужебных канонов. Это Богородичен, то есть тропарь, прославляющий Богородицу. Итак, троичен, то есть предпоследний пятый тропарь третьей песни второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Тебе поклоняемся, Отче, безначальнее существом, поем безлетного Сына Твоего и чтем соприсносущного Духа Твоего, яко единого Трое естеством Бога». Троичное богословие выражается здесь, в этом богослужебном тексте. «Тебе поклоняемся, Отче, безначальнее существом». По очереди каждому из лиц Святой Троицы обращается этот молитвенный текст. Отец безначальный, безначальнее – это звательный падеж слова «безначален», которое является переводом греческого слова «анархос». «Анархос», то есть «не имеющий начала», под чем подразумевается как начало во времени, так и начало в смысле начальства. И безначальнее существом читаем в тексте тропаря, этого троично. В греческом оригинале находим фразу «анархе ти усия», «усия». Это греческое слово, переводимое на русский язык как «сущность», а на церковнославянский оно может быть переведено и словом «существо». Так или иначе, здесь речь идет об отвлеченном философском понятии «сущность». Бог-Отец безначален, то есть не имеет начала во времени, не имеет начала в смысле некоего начальства по своей божественной сущности. Далее читаем текст. «Поем безлетного Сына Твоего». То есть весь текст представляет собой обращение к Богу Отцу. «Поем», то есть «воспеваем». «Воспеваем безлетного». По-гречески это «ахронон», «хронос», «время». По-гречески, и вот «ахронос», там в тексте форма винительного падежа «ахронон», но «ахронос», то есть не имеющий времени, не связанный со временем, не подчиненный времени, вечный. На церковнославянский это переведено такой калькой «безлетный». Калька, то есть перевод слова по частям. «Ахронос» – «безлетный», то есть не связанный со временем. «Поем безлетного Сына Твоего», то есть воспеваем вечного Сына Твоего. Далее. «И чтем соприсносущного Духа Твоего». «Чтем», то есть «почитаем». «Соприсносущного», то есть «совечного», такого же «вечного Духа». Речь идет о третьем лице Троицы, о Духе Святом. И далее «яко единого Трое естеством Бога». Можно перевести как «одного», «един», «один». В общем, слова, которые являются прямым фонетическим соответствием, представляют собой такую вот фонетическую пару славянско-русскую. Те слова, которые в церковнославянском языке имеют «е» на первом месте, в русском языке имеют на первом месте «о». Ну, например, церковнославянское «елень» — это русское «олень», церковнославянское «езеро» — это русское «озеро» и так далее. И поэтому «един» можно переводить как «один». В общем, если мы к греческому тексту обратимся, то как раз такой перевод окажется оправданным. То есть мы поклоняемся, воспеваем и почитаем вот этих трех лиц Троицы «яко единого», то есть «как одного». Далее в церковнославянском тексте «трое естеством Бога». «Трое» — это перевод греческого «та трия», то есть «троих», причем «троих» с определенным артиклем «та», как «одного», «троих» естеством, по-гречески «фисии», это связано со словом «фисис» – «природа», отсюда русская «физика» – «наука о природе». Вот тех одного и трех, которые по природе Богом являются. Итак, «тебе поклоняемся, Отче, безначальне существом, поем безлетного Сына Твоего». И чтем сопресносущного Духа Твоего, яко единого Трое естеством Бога. Мы поклоняемся Тебе, Отец безначальный по сущности, воспеваем вечного Сына Твоего и почитаем совечного Духа Твоего, как одного Троих естеством Бога. Заключительный тропарь – это Богородичен, то есть по традиции тропарь, прославляющий Богородицу, как обычно бывает во всех песнях всех богослужебных канонов. «Святодавца и начальника жизни человеческия, рожшая, чистая Богородице, явилась Иси, сокровище жизни нашей и дверь неприступного света». «Святодавца и начальника жизни человеческия, рожшая». «Святодавец» по-гречески «фотодотис», тот, кто дает свет. «Начальника жизни человеческия», «начальника жизни» в греческом тексте это слово «архизон», то есть то понятие, которое в церковнославянском тексте передано двумя словами, «начальник жизни», в греческом тексте одно слово «архизон». Греческий язык одним словом передает это понятие. Тот, кто является началом жизни. И человеческий «я» — это перевод греческого родительного падежа прилагательного «людей», начальник жизни людей. «Чистая Богородица явилась Иси сокровище жизни нашей». Слово «сокровище» в церковнославянском языке имеет значение «сокровищница», «хранилище». Вот, например, в молитве Царю Небесной, молитве Святому Духу, мы называем Святого Духа сокровищем благих, то есть сокровищницей всякого блага, хранилищем, сокровищницей всех благ. И вот здесь говорится о том, что Богородица, родив начальника жизни, то есть того, от которого исходит жизнь, оказалась, явилася Еси, оказалась сокровищницей, хранилищем жизни нашей, и далее в церковнославянском тексте «и дверь неприступного света», то есть оказалась ты дверью неприступного света, дверью или вратами, греческое слово «пили», можно и так переводить, как бы вратами, через которые этот свет пришел в наш мир. «Явилася еси» — это значит «ты явилась», «ты оказалась». Слово «еси» переводим словом «ты». «Святодавца и начальника жизни человеческия, рожшая, чистая Богородице, явилася еси сокровище жизни нашей и дверь неприступного света». «Чистая Богородица, ты оказалась сокровищницей нашей жизни, родив подателя света и начальника жизни людей». «Подателя света и начальника жизни людей родив, чистая Богородица, ты оказалась сокровищницей нашей жизни и дверью неприступного света». Таков последний тропарь в третьей песне второго канона. После него исполняется песнопение, именуемое «катавасией». Само название происходит от греческого глагола «катавено», что значит «сходить», «спускаться вниз». Название этого песнопения происходит от древней практики «всем хорам спускаться вниз» с тех возвышений, на которых они стоят во время службы, идти на середину храма для того, чтобы исполнить там эту катавасию. И в некоторых больших храмах эта традиция до сих пор соблюдается, традиция такого исполнения данного песнопения, катавасии. Но по церковному уставу катавасия часто берется из службы того праздника, который наиболее близок в этот период года, то есть берется некий очень значительный, почитаемый церковный праздник, и из его службы в определенный предшествующий этому празднику период года берутся вот эти песнопения, катавасии, и катавасиями в праздник Рождества Пресвятой Богородицы служат песнопения праздника Воздвижения Креста Господня. Воздвижение Креста празднуется 27 сентября по новому стилю, Рождество Богородицы 21-го, то есть совсем незадолго до Воздвижения Креста, и песнопения, взятые вот оттуда из службы Воздвижения Креста, исполняющиеся на службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, напоминают о наступлении вот этого очень значительного, очень почитаемого праздника, и в то же время говорят о совершенно особом отношении церкви к этому празднику, празднику Воздвижения Креста Господня. Третью песнь заключает следующее катавасие: «Жезл во образ тайны приемлется, прозябением бо предрассуждает священника, не плодящей же прежде церкви, ныне процвете древо креста в державу и утверждение». Вот здесь мы слышим упоминание о кресте, и сравнивается он с жезлом Аароновым. В Ветхом Завете рассказывается о том, что жезл Ааронов, то есть посох Аарона, чудесно расцвел для того, чтобы доказать избранность рода Ааронова на священство. И вот жезл во образ тайны приемлется, то есть жезл, этот посох, в данном случае слово «жезл» в церковнославянском языке имеет значение «росток», «побег» или же «посох», в данном случае «посох». Посох принимается во образ тайны, имеется в виду тайна совершения Христом нашего спасения через крестную жертву. Жезл Ааронов принимается как образ этой тайны. Далее, прозябением бо предрассуждает священника, то есть прозябением, прорастанием побегов на вот этой палке, прорастанием предрассуждает, то есть предуказывает священника. Как уже сказано, то, что этот посох Аарона расцвел, этим было подтверждено право рода Ааронова быть священниками, их исключительное право быть ветхозаветными священниками. Далее, не плодящей же прежде церкви ныне процвете древо креста в державу и утверждение. То есть для бесплодной прежде церкви, можно понимать в данном случае под церковью церковь ветхозаветную, то есть еврейский народ, веровавший в единого истинного Бога, но не обладавший полнотой знания о Боге и доступом к благодати, той, которую получают христиане через таинства церковные. Так вот, для неплодящей, для бесплодной прежде церкви ныне процвело древо креста в державу и утверждение. То есть, ну, держава – слово, которое с церковнославянского на русский переводится как «власть» или «могущество», то есть для могущества ее и утверждения, и твердости. Итак, посох принимается как образ тайны Божией, потому что он через прорастание указывает священника, а для бесплодной прежде церкви сегодня процвело древо креста к ее могуществу и утверждению. Так можно перевести это песнопение, взятое из службы праздника Воздвижения Креста Господня. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!